Здравствуйте, братья и сестры! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «А лучше не болеть» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня Елена Руссу, актриса живого театра, преподаватель сценической речи и мастерства актера. Здравствуйте, Елена!
Здравствуйте, Ольга и уважаемые радиослушатели!
Елена, мы с вами сегодня поговорим о речи и о здоровье. Как же наша речь связана с нашим здоровьем? И можем ли мы с помощью речи повлиять на здоровье и улучшить его каким-то образом?
Спасибо большое за вопросы. Ну, я скажу, что речь напрямую связана со здоровьем. То есть, насколько человек здоров, настолько будет его выглядеть здорово речь. Речь – это в первую очередь я слышу, а потом говорю. Поэтому, конечно, у нас должен быть здоров слуховой наш аппарат и наш речевой аппарат. То есть я исключаю все какие-то особенности, например, когда у человека нет зубов или у человека там проблема с губой. То есть так, если у человека все по стандарту, который у нас есть, то у него должна быть четкая речь. То есть он как слышит, он так и произносит. Это первое. Но физически мы можем много что сделать для речи и как-то повлиять. Но есть еще психологический такой душевный аспект, о нем чуть-чуть попозже. Я бы хотела обратить внимание прямо сейчас, уважаемые радиослушатели, на ваши ноги, на ваши стопы. Как вы стоите?
А как это связано с речью?
А вот сейчас расскажу. Дело в том, что по моим наблюдениям и наблюдениям других специалистов по речи, стопа имеет прямое отношение к тому, как я говорю. То есть как я стою, так я и говорю. Может, дом 32-этажный стоит на одной палочке.
Ага, опора должна быть.
Опора должна быть. И при этом это должна быть ровная, уверенная опора. Все чаще и чаще я вижу людей косолапых, загребающих ногами. Такого быть не должно, если вы хотите заботиться в том числе о своей речи. То есть вообще начнем с того, что это и так нездорово. Но еще и это влияет на речь. Казалось бы, как тут ноги могут быть связаны. Однако, если люди имеют проблему, и они встают, и они даже, понимаете, человек встает и даже не дает себе отчета, что у него стоят неровно ноги. То есть у него как будто бы разум не в ладу с собственным телом.
Может быть, он просто не замечает, встал на одну ногу, вторую подогнул и как-то весь уже, ну, немножечко, да, наклонился.
О том и есть речь, что человек не замечает. У него как будто бы разум отдельно, а физика отдельно. А это должно быть все вместе, это все я. Вот в данный момент, например, сижу стуленько, потому что мне сейчас так нужно, но вот мне неудобно. То есть я ведь осознаю, что это я так делаю. То есть у меня что-то болит. И когда человек встает, и ты ему просишь, например, поправьте ноги. Человек говорит, да, разве я поправил? Это чьи-то чужие ноги, разве? То есть в первую очередь нужно вообще обратить внимание на то, как мы себя видим с физической точки зрения. Никто не просит ходить в первой позиции, как балерину. Сами балерины не ходят в такой позиции. Но тем не менее вывернутые стопы, чтобы наши пальцы чуть-чуть были в стороне друг от друга, это первый наш шаг к хорошей речи. Когда вы встаете ровненько, коленки тоже должны быть, как говорят, вернее, в театральных делах, включены. То есть, когда коленка одна, например, мягкая, да, согнута, то это она выключена. Вот нам нужно, чтобы они обе были включены. То есть, прямые ноги и уверенные стопы. Если вы не до конца уверены, как мы стоим на стопах, у нас у всех есть какое-то такое или другое искривление позвоночника, и поэтому тоже мы на стопах не полностью правильно стоим, покатайтесь на этих стопах. Можете прямо сейчас, можете сидя, покатайтесь. Расплющите все свои 5 пальцев на каждой ноге, покатайтесь. Сделайте это не просто спереди, назад, а полностью, полностью, чтобы ноги вам подчинялись, чтобы их в одну сторону раскрутили, в другую сторону раскрутили. И, конечно, когда мы начинаем стоять, это очень-очень важно, это опора. Дальше у нас есть корпус, наш плечевой корпус, где у нас находятся легкие, через которые мы берем воздух, вообще-то наша важная система дыхания. Естественно, когда человек говорит, он вначале берет воздух, а потом во время говорения из него этот воздух выходит.
Ну, на выдохе мы говорим,
да, на выдохе. Поэтому вот эта тоже часть, если мы, допустим, с вами, сразу хотелось выпрямиться, если мы с вами сутулимся, сутулиться, конечно, можно, например, у нас плохое настроение, у нас какие-то проблемы, и мы сами по себе сутулимся, это все не...
Ну, усталость, да, к вечеру, элементарная.
Да, это все не смертельно, но если человек не может стоять с прямой спиной, это уже некие проблемы, потому что это действительно влияет, это наше здоровье. То есть, если мои плечи стремятся друг к другу, я сжимаю свою грудную клетку, значит, дыхание мне все меньше, и значит, мои фразы все короче и короче. Также внизу наших легких находится мышца, которая называется диафрагма. И когда мы маленькие, мы все пользуемся этой диафрагмой, а потом мы перестаем ею пользоваться. И многие речевики склонны к тому, что диафрагма потом лежит на наших органах. А она там не должна быть. Ну, то есть она должна быть в приподнятом
состоянии. Она расслабляется, получается. Ну, ребенок, да, он же маленький, но как он кричит? Слышно в другой комнате, чтобы мама прибежала.
Да. Поэтому вот нам нужно быть прямыми, может быть, даже прямее, чем мы ожидаем. Потому что когда привык быть немножко сутулым, вот эта прямая спина, она ее ненадолго хватает. Поэтому старайтесь соединять лопатки сзади, чтобы именно раскрыть легкие, раскрыть грудную клетку. Ну и шея. На шее голова, и только голова у нас отвечает за то, что я говорю, за то, что я слышу, за то, как меня воспримут и так далее. Поэтому шея не должна быть тоже в зажиме, шея не должна быть усталая. Иногда вот так скажут: встань ровно. И мы даже не знаем, как встать ровно, как начинается туда-сюда подбородок ходить. Я начинаю чувствовать, что как будто бы с одной стороны шея короче, с другой длиннее. Нужно это, конечно, заранее гораздо контролировать, то есть делать упражнения для шеи. Это на физическом уровне, что мы можем сделать по здоровью для речи.
И у меня еще такой вопрос. Вот чтобы была хорошая опора, четкая, а если женщина носит высокие каблуки, то как это сказывается каким-то образом? Опора-то уже меньше, не настолько она хорошая.
Ой, хороший вопрос. Я что-то никогда об этом не думала, потому что я хожу на каблуке, и не вижу разницы, но я, конечно, давно этим занимаюсь, наверное, это все входит в тренинг ежедневный, и ты уже приспосабливаешься. Нам нужно обратить всем внимание, что когда мы дышим, дышать должен наш живот. Ну, это я сейчас в кавычках сказала, то есть мышцы живота. Вот я прямо сейчас сижу, и когда я беру дыхание между фразами, то у меня немножко вперед выпячивается живот, потом он убегает вперед и внутрь. Поэтому, когда я даже будучи на каблуке, то есть за меня отвечает, можно сказать, только мой живот. Коленки должны быть включены, ноги, как столбы, должны быть натянуты, а сверху должно быть все спокойно, свободно. Я иногда шучу, что мы должны быть как кентавры. То есть внизу я лошадка, а наверху я человек.
Интересное сравнение.
Ну, это действительно похоже на это. То есть лошадь конкретно... Ну, вы когда-нибудь видели лошадь лентяйку?
Не приходилось.
Ну, чтобы она стояла так не из-за болезни, а из-за того, что ей лень на одной там ноге или, не знаю, на трех ногах. Или там она филонила как-то, думала, а, и так сойдет. Не бывает такого. То есть лошади нужны все опоры.
Нет, что она упадет просто,
вот.
Если она так будет.
А человек почему-то думает, что если он будет стоять на одной опоре, то все будет звучать так же, как и всегда. Нет, если вы все переносите на вес одной ноги, то у вас происходит перекос, и где-то вы зажимаетесь. Например, если я опираюсь полностью на левую ногу, а правая моя свободна, значит, я в этот момент поджимаю левый бок, левое плечо. Это может быть не так очевидно, но в разговоре это очевидно 100%.
Уже другая полетность речи получается.
И даже не только полетность речи, но даже и мысли, они как будто бы в полуразмякнутом состоянии. То есть они им дали этим мыслям. Вот у мысли есть возможность работать. Встать на две ноги и работать. А тут их расслабили на одну сторону и зажали. Ну как так работать? Как так защитить диссертацию? Рассказать о своем открытии? Невозможно.
У начальника попросить прибавки к зарплате.
Начальника подходите, улыбаетесь в первую очередь. На две ноги встаете. Приводите все свои аргументы благодаря мозгу. И все, и прибавка у вас в кармане.
Да, интересно.
Пользуйтесь. А еще, конечно, как мы можем повлиять на нашу речь при помощи невидимого фронта, я имею в виду нашей души, интеллекта или психологии. Мы должны что-то любить и кем-то восторгаться. Кто-то должен быть для нас авторитетом в культуре, в семейных делах, в культуре поведения.
Не знаю, жития святых вот мы прочитали как православные, и вот там кто-то нас впечатлил.
Но я бы хотела, чтобы это был человек, который сегодня существует. То есть тот человек, который, например, публично прочитал жития святых. И мы посмотрели, подумали, вот, а что это за человек? И пошли, поискали его биографию.
Наш соотечественник, да, в ближайшее время живший, да, правильно,
да,
я понимаю?
Ну, в ближайшее или время живущий. Или живущий, или живший, да. Прочитали его биографию, заинтересовались его трудами, заинтересовались его друзьями, заинтересовались его семьей. У меня есть любимый, один из любимых сайтов, это Википедия, там есть всегда ссылки. То есть, если я зайду узнать про какого-то человека, я на каждую ссылочку нажимаю и узнаю столько всего, и, конечно, это влияет на мою речь. Ну, то есть, кругозор мой расширяется и расширяется. Что еще может повлиять на нашу речь? Это наши зажимы и страхи, психологическая сторона. Это тоже наше здоровье. Когда человек изводит себя накануне вечером, что ему нужно будет завтра публично, хотя при своих знакомых, поблагодарить за, например, прошедший год свою команду, все с вечера не спят, говорят, боже мой, мне же завтра нужно будет что-то сказать, репетируют, покрываются потом и пятнами. И это очень влияет на нашу речь. Люди привыкли. Вот давайте так, положа руку на сердце, уважаемые радиослушатели. Есть очень маленький процент людей, которые во времена обучения в школе не подвергались какому-то буллингу. Либо ну, со стороны учителей, либо со стороны одноклассников, либо со стороны родителей. То есть то время, когда мы только становимся какой-никакой личностью, нас буллят, нам ставят палки в колеса, и, конечно, не хочется публично выступать. Но ведь после школы это все заканчивается. Мы идем в вуз, где все такой кружок по интересам.
Ну ты же думаешь, ну вот там меня учительница заругала, двойку мне поставила и сказала, опять ты не выучил. Ну, а я выучил в прошлый раз.
Нет,
и здесь то же самое.
Да, это я хочу сказать, что это, конечно, задело. То есть, если у вас есть аргументы, то что тут отпираться, нужно быть честным самим собой. То есть, не учила, двойку получила.
А бывает, учила, но не смогла рассказать. Заволновалась.
А почему?
И двойку получила.
А почему? Нужно
страшно
откатывать
было.
Назад. Страшно. Почему страшно? Кто вам сказал, что нужно бояться?
Ну, просто на меня же
нет,
все
смотрят. Нет, просто
ничего.
И что? У них есть глаза. Да, такая функция у человека божественная. Смотреть. Понимаете, это все домыслы, которые мы себе придумываем, и мы ими себя изводим. Я тоже, конечно, переживаю, я тоже человек. Но мне гораздо важнее, чтобы это был какой-то авторитет. Ну, то есть, если я, допустим, в 10-м, в 5-м, неважно в каком классе, когда-то что-то рассказала, и мой одноклассник надо мной посмеялся, ну, он ведь не авторитет, он просто невоспитанный человек. А вот сегодня, если я пойду на какой-нибудь кастинг или конкурс, и там меня не оценят, вот это для меня уже серьезно. То есть, пожалуйста, не изводите себя какими-то домыслами, которые сегодня не имеют никакой почвы. Навряд ли ваши коллеги, с которыми вы работаете в одном заведении, в одной комнате сидите, веселитесь, слушаете одно радио, имеете какие-то общие... праздники и отмечания их, навряд ли, когда вы будете выступать перед ними и запнетесь, они будут смеяться над вами.
Ну, уже не тот возраст, как-то в 40
плюс. Да вот видите, это дело-то не в возрасте. Дело в том, что культура человека, она тоже повышается. Но люди об этом забывают. То есть им все кажется, что придет сейчас какой-то там Вася Попов, Петров, Иванов, Сидоров с последней парты и принесет с собой, там, не знаю, тухлый помидор. И вот это людей очень изводит. То есть люди приходят, говорит, я боюсь выступать публично, я боюсь. Но на самом деле, давайте дадим людям шанс. Возможно, они не такие злые и не будут над вами смеяться. Возможно, наоборот, они вас поддержат, да потому что они сами боятся. Они сами боятся, они думают, вот сейчас Оля выступила, а потом я пойду, я же тоже боюсь. И никто не будет. Давайте дадим людям шанс и поверим в том, что они добрые. И когда вы выступаете, они наоборот вас поддержат. Вот это такой очень важный психологический момент, который влияет на нашу речь. Люди отказываются говорить, потому что они себе что-то придумывают.
Елена, но у меня сейчас в голове возник совсем другой вопрос. А те люди, которые наоборот очень часто говорят, существуют ли какие-то профессиональные болезни? Ну, не знаю, мне сразу пришел пример кондуктора. Вот она целый день билетики, там остановки, может быть, даже объявляет. Вот у нее какие-то могут случиться болезни, связанные именно с речевым аппаратом? И если да, то как мы можем помочь человеку их преодолеть, там, не знаю, продавцу в магазине, вот что-то такое полезное.
Это очень хороший вопрос, правда, все равно, вот, например, у кондуктора, у него работа почти на улице, его может продуть, это априори, там, а у продавец, у него там очень большое помещение, они все равно гораздо меньше говорят, чем, например, наши учителя.
Вот да, учитель.
Вот учитель – это самая говорящая такая профессия. И я помню, у меня была учитель по химии, и она каждый урок начинала с такой фразы: «Тише, тише, у меня шестой урок». У нее не было голоса никогда. В первую очередь нужно обратить внимание, чтобы не терять свой голос, на правильное дыхание. То есть если вы правильно дышите при помощи диафрагмы, то нагрузка на ваши связки, она снижается. Вспомните, что есть люди-актеры, которые каждый день, ну, не каждый, но почти каждый день играют спектакли, и ведь им нужно, чтобы их услышал не только класс, а еще и целый зал. А зал – это не просто пустой зал, это дышащая энергия, где люди постоянно чем-то там хрустят, чешутся, кашляют, другому на ухо выражают восхищение. Ну, то есть это постоянно какой-то, ну, может быть, не гул, но какие-то такие, ну, частоты.
Звуки, да. Звуки.
Вспомните, они ведь как-то с этим справляются, значит, это реально.
Но они же этому учились,
да.
А вот та же учительница, ее-то, наверное, не всегда учат в педагогическом университете, как же это вот так донести. Ну или бывают даже дети, они вот не хотят слушать, и где-то и бедная учительница и прикрикнет на них.
Конечно, конечно. Еще раз повторюсь, правильное дыхание – это диафрагма. Правильное звучание через резонаторы и максимально, как вы можете, низкий голос, чтобы голос был ниже вашего горла, где-то в уровне, на уровне грудины. Потому что я тоже могу говорить вот так, то есть я сейчас не сделала какой-то лялечный или кукольный голос, но я его направила полностью в голову, и он у меня проходит из диафрагмы, через легкие, через горло, через связки в голову. Я так долго, конечно, не смогу, Оленька, говорить, потому что у меня просто кончатся связки. Поэтому опускаем голос вниз, опускаем его не то чтобы в пуп, не то чтобы в уровень пупа, но вот чтобы у вас грудь могла вибрировать.
В грудину.
В грудину. И там говорим: это не самый низкий уровень, еще можно ниже. Ну, то есть я сейчас хочу сказать, что не обязательно представлять себе, что вы там медведь, и говорить очень низко. Просто расслабьте свои связки, уберите от них это напряжение, чтобы вот не напрягались они от вашего говорения. Это вот два таких момента. Ну и, конечно, нужно всегда наведываться к такому специалисту, как фониатор.
Что это за специалист такой? Я сама слышала это слово, но чтобы вот прям так досконально знать, чем же занимается фониатор, расскажите, пожалуйста.
Фониатор – штучная абсолютно профессия, то есть, например, у нас в Екатеринбурге я знаю только двух фониаторов, возможно, есть третий. Один находится в театре оперы и балета, другой находится в консерватории имени Мусоргского, все в Екатеринбурге, а третий, ну, так, на вольных хлебах, очень хороший фониатор.
Но при желании в любом городе можно найти.
Вот я хочу сказать, что, возможно, не в любом, но в каком-то близлежащем. То есть это специалист, которого точно нет в каждой районной поликлинике. Но к нему не нужно ходить каждый день, опять же, если вы не артист. Что делает фониатор? Он отвечает именно за наши связки. Связки – такие же мышцы, как и везде. Их невозможно увидеть, ну, дома, например, в зеркало, когда мы проверяем, есть ли у нас там ангина или что-нибудь. Связки невозможно увидеть. На связках могут нарастать узлы, они могут перестать соприкасаться. Я не являюсь фониатором, я вам так очень подробно не расскажу, но когда приходишь в кабинет к фониатору, у него висит там такой плакат с такими болезнями, что не хочется вообще болеть и приходить к нему снова. Он берет вас за язык, за край языка, вы говорите звук «и», потому что на звуке «и» происходит полное соединение связок. И он смотрит, что у вас в этот момент со связками. Как правило, не звучит ничего, то есть если люди приходят к фониатору, то у них явно проблема.
Ну да, здоровый человек даже не подумает,
да,
что мне бы надо к фониатору.
Да, да. И он делает заливки. То есть это при помощи такого шприца вливается лекарство именно по стенке, чтобы задеть связки. То есть это спасительное,
лечит,
быстрое средство, да. Но это не значит, что вы тут же побежите, у вас все зазвучит. Это все-таки зависит от индивидуально от человека и от вашей болезни. Вот я совсем недавно, в декабре, за секунду потеряла голос. Я просто говорила, и пока я закончила предложение, у меня не было голоса. То есть до этого где-то то ли меня просквозило, то ли я перенервничала, а мне играть в спектакли. Все, я поскакала в театр оперы и балета. Туда просто так не зайдешь, туда вообще не зайдешь. То есть вот я поэтому и говорю, что есть специалисты вот в консерватории, в театре оперы и балета, это вот для тех, кто поет. А есть фониатор у нас на Вольных Хлебах, она снимает кабинет в одной из больниц нашего города или поликлиник, и к ней можно попасть на прием уже каждому.
Но хотя бы уже знать, что такой специалист существует, и если вдруг у человека, говорящей профессии, у того же учителя, вдруг внезапно пропал голос, то к такому специалисту сходить можно. Ну и, я думаю, не стесняться взять больничные.
Да, конечно, помолчать вообще надо. Я дома общалась, знаками писала сообщения, показывала в магазине, и мне вообще не было стыдно, потому что мой голос – это моя профессия. Мне это вообще важнее всего. Я сплю иногда в полотенце на голове, в шарфе, то есть в шарфе. Мне нужно, в общем, чтобы всегда я голос берегла, иначе я лишусь работы. И будущего. А как я буду работать? Ну, то есть, и каждый учитель, конечно, должен об этом думать.
А как влияет, например, напитки, может быть, какие-то сладкие? Что еще может быть повлиять? Минералка, вот газы на голос. Ну, говорят же, что нельзя пить там слишком горячий чай. Или это миф?
В первую очередь, я скажу, что нельзя есть семечки и орехи.
Вообще никогда?
Вот что. Я никогда не ем.
Я не ем семечки.
Я не ем, наверное, с 2000 года. Семечки.
А что они делают?
Они, дело в том, что они очень мелко не перемалываются и превращаются в такие мини-мини-мини камушки, которые царапают наши связки. И после них невозможно петь, говорить. То есть после них надо восстанавливаться прямо долго, неделю и так далее. С орехами такая же история. Ну, возможно, если мы едим с вами торт с орехами, то это, ну, не так плачевно скажется на наших
связках. Как сковородку семечек за раз.
Конечно, когда мы едем, например, трое суток в поезде, и ты думаешь, чем же заняться, и ешь ты семечки, все, это отек всех связок, и они все поцарапаны, то есть для этого нужно восстанавливаться. Что касаемо напитков, сладкие напитки соединяют, слипают наши связки. От воды с газом есть коварство, что газ может выйти в любой момент, то есть когда вы говорите, будет это выглядеть неблагородно. Простая вода, она лучше всего. Но во время нашего говорения, выступления, лучше вообще ничего не пить. Если вы говорите, и у вас, например, пересохло во рту от волнения или потому что вы хотите пить, лучше не прерываться на глоток, лучше покусать кончик языка во рту, и у вас сразу же выработается слюноотделение. Либо представить, например, лимон. Ну вот у меня с фантазией все хорошо, я когда вижу в магазине гранатовый сок, у меня полный рот сразу же становится. То есть если у вас хорошо вот с этим ассоциативным рядом, прям представляете себе лимонное варенье, и вот уже все, вся нужная влага появилась во рту, потому что все-таки слюна для говорения и вода – это разная влага, и нам нужна для говорения слюна.
А вот еще существует такое мнение, что люди, которые хотят следить за здоровьем своих голосовых связок, должны больше пить. Ну, связки, они же вроде как сохнут, и их же надо наполнить водой. Или это тоже ошибка? Все-таки миф это. Ну, я слышала такое.
Я первый раз слышу. Напиток любой должен быть теплым, не горячим, потому что горячее все ошпаривает. Моя мама, которая не имеет отношения к творчеству, с детства меня пыталась лечить горячим молоком. От горячего молока все сипнут. Ну, в общем, это такие методы, которые одно лечат, а другое калечат. Если вы хотите, чтобы у вас не болело горло, то, может быть, вам и нужно выпить горячего молока. Но если вы не планируете дальше ни с кем разговаривать, потому что вместо звука будет просто шип. Это даже на шепот не похоже. А, и, кстати, еще такой момент. Если у вас вы теряете голос или у вас болит горло, то не шепчите. Шепот – это самая большая нагрузка на связки. Самая большая.
Вообще замолчать.
Вообще молчите, и все. Вообще никому ничего не надо. Либо бормочите, как если бы вы сплетничали со своей ближайшей подругой. Что-то вроде... Вот так вот. То есть самые нижние такие частоты, которые прямо почти мимо связок идут, они делают минимальную нагрузку. То есть вот когда мы, допустим, с вами шепчемся с кем-то, кстати, можно заметить, если мы с кем-то долго шепчемся, мы от этого устаем. И потом переходим на такое бормотание. На такое вот бу-бу-бу-бу-бу. Вот это вот единственное, что можно делать, когда вы потеряли голос или у вас болит горло.
Но, как минимум, мы должны обратить внимание на свои голосовые связки и задуматься, что пора бы уже начинать их беречь.
Беречь, холить, лелеять, делать для них какие-нибудь приятные процедуры, слушать оперное пение.
А это как очень помогает? Полезно.
Ой, вы что, идешь вот так вот, слушаешь оперное пение, и связки тоже... Оперное пение, оно ведь такое одно из самых... правильных, без зажима, то есть там объем, и это очень влияет, вот так вот устроен человеческий организм.
Они расслабляются,
да, они расслабляются, они вытягиваются, они приходят в норму. Возьмите любимого своего исполнителя оперы, я очень люблю Чичилию Бартоли, Марию Каллас, и слушаю, и действительно как-то, ну, во-первых, ты начинаешь в это влюбляться, и у тебя действительно как-то расширяется так сразу гортань. Можно даже себе представить, как ты бы пел, но не шепчите при этом.
Угу. Сколько интересных рекомендаций. Я думаю, что наши слушатели точно что-то для себя вынесут. Но главное то, что я для себя взяла, это надо связки беречь. И если ты сипнешь, то молчать. Да. Никаких шепоточков, беречь голос. Взять больничный, отдохнуть. Но если совсем плохо, то сходить к фониатору.
Да, к фониатору, кстати, если вы не знаете, где находится ваш фониатор, то я думаю, если вы потеряли голос, то вы в первую очередь пойдете к отоларингологу, и вот он уже вам может подсказать, что нет, тут я уже не справлюсь, иди-ка ты к фониатору, а ближайший находится вот там-то. Ну и сейчас, конечно, у нас есть интернет, вы тоже можете загуглить, где находится фониатор.
Не заниматься самолечением, спокойно обратиться к специалисту хотя бы в местную поликлинику. И не строить из себя супергероя, выходить на работу и шептать, но проводить урок. Потому да. что вот надо обязательно детям материал дать,
да.
ну условно говоря. Спасибо вам, Елена,
вам
за
спасибо.
Интересную беседу. За ваши полезные рекомендации. Ну, а мы будем прощаться. Время передачи подходит к концу. С вами была программа «А лучше не болеть» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. До свидания и до новых встреч!